программе упоминается организация «Исламское государство», признанная террористической и запрещенная на территории России.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в студии два гостя. Клирик храма Иоанна Воина на Якиманке, протоиерей Геннадий Героев. Здравствуйте, отец Геннадий. И полковник милиции, кавалер четырех орденов мужества Алексей Новгородов.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, вы не в отставке же, полковник?
Нет, пока еще служащий.
Я тогда поосторожней буду. Мы приветствуем наших радиослушателей накануне Дня памяти Иоанна Воина. Я думаю, что это сейчас всем разом объяснило, почему мы с вами собрались сегодня именно в таком составе. Мы бы хотели поговорить вот именно о жизни, о судьбе этого святого, не как бы абстрактно как-то там удаленно во времени, а приблизительно к нашей современной жизни, потому что тема геройства, да, тема мученичества даже, да, она вечна, она никуда не исчезает. Мне когда, я когда стала готовиться к нашей сегодняшней программе, я вспомнила один случай, который со мной произошел. Я сейчас, у меня когда-то, там, 15 лет назад, прошу прощения, украли сумку. И какая-то тетенька говорит: вот, Лизочка, у тебя сумку украли, ты не переживай, ты езжай на Якиманку, там есть такой храм, Иоанн Воин, ты вот подсвечку поставь, и вот сумка обязательно найдется. Это такая странная вещь. Тут в этой плоскости я бы, наверное, хотела поговорить о том, насколько это вообще правильно так относиться к храму, да, то есть, ну, все-таки он, наверное, не стол заказов, свечку поставь, и сумка найдется. А с другой стороны, почему именно к Иоанну Воину обращается, что такое в его житии привело к тому, что он именно так запомнился, ну, как бы именно в таком виде представлен в народной памяти, и правильно ли это? Вот, извините, надеюсь, не слишком путанно я.
Нет, 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 все понятно. Вопрос понятен. Вы знаете, святой на самом деле удивительной жизни. О нем нет достаточно обширных сведений в его житии или нет обширных сведений. Вот сведения достаточно скудные по современным меркам.
Но при этом, да, его все помнят и знают.
Да, но при этом это святой древней церкви. Он жил во второй половине четвертого столетия. Вот, был начальником гвардии армии Юлиана Отступника, римского императора. И при
это четвертый век нашей эры.
Это четвертый век, вторая половина, да. И после того, как он реально оказывал содействие, помощь тем тайным христианам, предупреждая их об опасности, в частности, чтобы они избегали облав, всякого рода нападений,
хотя
преследований.
Хотя был призван, собственно, этими облавами и заниматься.
Заниматься, да. Но он был, ну, скажем так, современным языком, тайным осведомителем этих христиан, которые скрывались многие или были, так сказать, в каких-то, в подполье, скажем, по-современному. Вот. И перед тем, как императорская гвардия совершала набеги на те или иные селения, в которых объявлялось энное количество христиан для того, чтобы привести их, так сказать, к вере истинной по понятиям Римской империи, да, вот, и Иоанн Воин умел предупредить о грядущих нашествиях жителей этих сел, которые могли кто скрыться, кто, так сказать, поберечься и так далее, и так далее. То есть он был вот таким тайным осведомителем. Мало того, он сам посещал многих заключенных в темницах и оказывал им всяческое содействие. Даже не только христиан. И вот есть сведения, как пишут вот в литературе, в древнерусской, о том, что он посещал не только христиан, потому что они христиане, а и всех тех людей, которые преследовали, которых преследовали, которым не оказывали, так сказать, помощь, содействие, милость. Потому что он был милосердным, прежде всего.
А что бы ему могло быть, если бы император Юлиан, например, узнал, что он в тюрьмы ходит к христианам и им сочувствует?
И вот в конечном итоге и произошло то, что произошло, потому что Юлиану донесли об этом. Вот, он был заключен, Иоанн Воин был заключен в темницу, где пребывал, по сведениям, 3 года, и только после убийства самого Юлиана, который умер в боях с персами, был он убит, И вот тогда он был освобожден, Энвойн был освобожден.
Почему его сразу не казнили, как это, собственно, происходило с большинством христиан?
Потому что, по тем же сведениям житийным, у него были обширные связи, потому что он был знатным человеком, и, находясь на таком посту начальником гвардии, он оброс, как сейчас сказали бы, связями. Вот, и поэтому были у него заступники, в том числе при императорском дворе.
У Иоанна Крестителя тоже были заступники.
Да, но судьба его все-таки, я бы сказал, намного жестче.
Да.
Вот, мы все видим на полотнах художников отрубленную голову Иоанна Крестителя. С Иоанном Воином этого не произошло. Мало того, он называется мучеником не потому, что он умер. Он физически не умер и не пострадал. Он жил довольно долго. Никто не знает, сколько он жил, но он прожил долгую жизнь. Дата его кончины неизвестна.
Угу.
Все очень приблизительно. Вот. Но известно, что вскоре после погребения в церкви Иоанна Богослова в Константинополе от его мощей по молитвам к нему, как к заступнику, происходили массовые чудеса. Массовые чудеса и обращение в христианство на основе, вот, прежде всего, тех чудес, которые являли уже его мощи.
А какого рода чудеса?
Чудеса, прежде всего, почему он считается заступником всех, так сказать, страждущих, обездоленных. И вообще, ведь это помощник, прежде всего, так сложилось, что Иоанн Воин считается помощником в скорбях и в обстояниях, в различных жестоких обстояниях, которые в жизни встречаются очень часто, особенно, я бы сказал, в нашей стране. Вот в нашей стране он особенно почитаем, Иоанн Воин, в большей части, в большей степени, чем в греческих землях, кстати говоря. Вот на Украине, например, Иоанн Воин почитался издревле, ну, скажем так, на территории современной Украины, потому что в Софийском соборе в Киеве, в Софийском соборе, да, в древнейшем храме Древней Руси была икона Иоанна Воина, на которой был написан кандак. На этой иконе был внизу был кандак под иконой.
Кандак – это что?
Кандак – это словословие святому, которое исполняется при богослужении. То есть это особая такая богослужебная часть, песнь, вот, которую, как правило, знали наизусть и пели ее. Вот. И поэтому Иоанн Воин – древнейший святой, который пришел на эту землю. И считается, что он покровитель вот этих обидимых, угнетенных, обиженных, знаете, как много... Почему, с чем это связано? Наверное, с тем, что, прежде всего, история нашей Родины – это, в общем-то, история достаточно скорбная. Скорби, несчастья, нашествия иноплеменников.
Знаете, там хорошо, где нас нет.
Да. Но все-таки история России – это история скорбей, без всякого сомнения. История народа нашего – это история скорбей. Вот. И Иоанн Воин особенно близок к человеку в скорбях.
Я, знаете, я тут с вами все-таки поспорю.
Да.
Ну, а история африканского народа – это как бы, ну, тоже преисполнена скорбей.
Ну,
а сейчас там их вообще бедных,
ну,
никто,
вы знаете,
не считает.
Что поразительно, что все-таки Россия, ну, должна уже давно была оторваться от уровня Африки по уровню скорбей, потому что все-таки мы как-то давно причисляем себя к европейской цивилизации,
я
к европейским
сказала,
народам.
Я скорее вас спровоцировать, да, ну, потому да. что, ну, ну, действительно, на мой взгляд, жизнь человеческая, ну, ладно.
Не лишена скорбей, любая жизнь человеческая.
Да, да.
Но количество скорбей в России, ну, явно превосходит количество скорбей в Люксембурге, я вам скажу.
Количество скорбей
честно.
На квадратный метр.
На квадратный метр, да.
Там, наверное, другие скорби в Люксембурге.
Ой, вы знаете, вот хотелось бы, чтобы скорби наши хоть немножко уменьшились по сравнению со скорбями, понимаете. Это очень сложная тема, очень сложная тема. Вот, и поэтому Иоанн Воин, он до сих пор, он близок к нашему народу, потому что он отвечает их чаяниям, их нуждам, их скорбям, еще раз подчеркиваю. Почему? А почему обидимые? Потому что обиженных людей масса. Масса людей, которые чувствуют себя обиженными. Понимаете? Вот я как священник могу свидетельствовать, что обида – это одно из греховных состояний, да, вот современного общества. Да? Вот люди приходят на исповедь, они много говорят о чем, да? А потом спрашивают, а вы обижены? Да, обижена. Обижена на соседку, обижена на сестру, обижена, дети иногда говорят, обижена на родителей.
Но главное, чтобы не Богом обижены.
Не Богом обижены, но на Бога тоже бывают обижены. Обижена на небо, я бы сказал, понимаете? На небо. небо обижены, на свою судьбу, которая у человека не сложилась, не складывается. А как он эту обиду может выразить? Обида не конкретная, он не может обвинить кого-либо в своем несчастье, он обижается на небо. Поэтому косвенно виноват Бог.
Нет, понимаете? Там вариант на небо, на детей иногда.
На детей, нет, ну, понимаете, вот 98% людей, которые даже не осознают это, они на что-то или на кого-то обижены. Откуда? 98% людей.
Откуда, кстати, эта пословица «на обиженных воду возят»?
Вот это очень верная пословица, потому что от обид надо избавляться. Обиженный человек, любой врач, кстати, вам скажет, любой психолог и психиатр скажет вам, что обиженный человек и болеет по-другому, потому что есть болезни, связанные с обидами. Конечно, необидчивый человек тоже болеет, но болезни совершенно другого рода.
А какого рода болезни связаны с обидами?
Ну, потому что обида – это прежде всего желчь. Понимаете? Угу. Обида – это прежде всего желчность характера. Обида – это прежде всего бесконечное уныние и некоторая такая, знаете...
Самоедство.
Да, самоедство, настороженность, подозрительность и много чего связано с обидами. Обиды нас разрушают. Обиды разрушают человеческий организм.
И они еще, я бы добавила, заставляют человека смотреть в прошлое, он должен жить в настоящем.
А он должен жить в настоящем. Мало того, он должен еще и верить в будущее, потому что человека питает надежда. Без надежды не бывает, как бы сказать, полноценной жизни. Человека питает надежда. Если этой надежды нет, то эта обида только усугубляется, и она еще более разрушает.
Уважаемые радиослушатели, отец Геннадий только что сказал, что 98% из вас осознанно или неосознанно на кого-то обижены. Мы просим вас разобраться в этом вопросе и как можно скорее его решить, и быть здоровыми и счастливыми.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». И сегодня... Накануне Дня памяти святого Иоанна Воина мы говорим о нем еще много о чем. И вот я бы хотела задать вопрос второму нашему гостю, Алексею Новгородову.
Да. Который... Я возвращаюсь к вашей сумочке.
Ага, вот. Украденной в начале программы.
Украденной в начале программы. Значит, вы пошли сразу в храм Иоанна Воина.
Я нет, знаете, я признаюсь, я не пошла. Мне это...
Вам порекомендовали идти в храм Иоанна Воина, который находится на Якиманке. Значит, это самый ближайший храм к Министерству внутренних дел. Вот лучше бы вам посоветовали пройтись в Министерство внутренних дел, где работают профессионалы и специалисты по поиску как сумочек, так и любых
пропавших вещей.
Пропавших вещей, да, и людей, и вообще специалисты по раскрытию преступлений. Вот, поэтому вот здесь вот какая-то вот связь такая есть с вашей сумочкой. Значит, я перед передачей посмотрел сайт вообще, кто, значит, сам задавался вопросом, и не только я. В интернете такое, значит, ну, беседа была такая, значит, кто вообще является покровителем, святым покровителем правоохранительной структуры. Потому что вот, ну, и вот такие есть мнения, что Георгий Победоносец, но Георгий Победоносец – это покровитель всех воинов. И в конце концов, вот все-таки и на сайте, и вот отец Геннадий не даст... Ну, подтвердит вот эти вот слова, что все-таки Иоанн Воин, он все-таки он ближе всего по своим деяниям и по своему... Он покровитель именно правоохранительной структуры.
Ну, а не смущает, что он при этом ослушался прямого распоряжения собственного руководства, будучи начальником в свое время правоохранительной структуры?
Вы знаете, правоохранительная структура, она и существует... Вопрос такой провокационный.
Конечно.
Да. Но правоохранительная структура, она существует для того, чтобы была в помощь людям. И, вот, и она защищает именно чаяния людей. Сама структура, она создана для того, чтобы защищать чаяния людей. И если идут гонения на людей, то это не правоохранительная структура. Это как раз...
Сумасбродство?
Ну... Слово какое-то не совсем...
А что это? Ну это же чьими-то руками делается, и чьё-то распоряжение исполняется. В том случае, там, и император Юлиан Отступник, он дал распоряжение.
Дал распоряжение, но оно, во-первых, ну, если у нас верующая программа, она, во-первых, не богоугодная, это первое. Второе, оно не на помощь людям и не в угоду людям. Вообще вся система и вся наша жизнь строится на то, чтобы людям где-то было утешение. Значит, у вас украли сумочку, вам ее должны найти, но... Если даже ее не нашли, то вы должны найти утешение в храме и так далее и тому подобное. Но здесь...
А у меня в храме ее и украли.
Да, в храме, кстати говоря. И в храме бывают кражи.
Особенно в храме, потому что в храме люди расслаблены, а
совершенно верно.
Мошенникам
в храме сейчас очень много людей, которые специально выходят, вот, понимаете, ездят по кольцевой линии метро, потом они выискивают храмы, которые поближе к метро, и они вот такие... И случаи, ну, ищут, когда человек немножко отвлекся, рассеян, молится, а сумочку поставил рядом.
У меня так и было.
Да, у всех разные намерения у людей, которые приходят в храм. Вы знаете, не все люди приходят молиться в храм.
Да-да-да, но у меня так и было. Был крещенский сочельник, я пришла на всеночь, значит, стояла в очереди на исповедь. А крещенский сочельник, все, ну, понятно, да, что масса народу, просто идет поток людей, и, которые там, может быть, два раза в год уходят в храм за крещенской водой и за куличами, и ты уже не обращаешь внимания, потому что кто-то прошел, кто-то толкнул, это нормально. Да. Я так, бац, в какой-то момент пришла в сознание, а сумки нет.
Ну, во все века, естественно, были и... Воры, и казнокрады, и преступления, они родились не в наше вот, в современное время.
Да
они...
и преподобная Мария Египетская не с благочестивыми намерениями ехала в Иерусалим, да, другое дело, что она преобразилась, когда приехала.
Да, ну, дай Бог, чтобы вот те люди, которые приходят в храм с неблагочестивыми намерениями, чтобы у них все-таки было просветление. И мы будем только этому молиться, то есть этому будут молиться вот наши священники, а мы будем
Лиза, помогать. Разрешите, да, мне тоже добавить, что если бы не было реальной помощи как заступника Иоанна Воина, да, перед Богом, перед теми людьми, которых украли, которые обижены, да, я вас уверяю, что столетия, люди бы не шли к нему и не приезжали бы с Дальнего Востока. Вот я свидетель, это в Москве у нас единственный самый старый храм, ему больше 300 лет, да, на Якиманке храму, и люди приезжают с Дальнего Востока, из Сибири. Они приезжают специально, слушайте, они приезжают специально не потому, что там у них нет подобного храма, а потому что считается, что эта икона вот у нас в храме Иоанна Воина, она такая чудотворная. И вот к ней люди приходят, обращаются. Мало того, я свидетель того, как реально и происходят чудеса. Вот совсем недавно, кстати говоря, месяц назад, вот пришла дочка одной женщины, у которой в Испании, она отдыхала в Испании, у нее украли сумку. В сумке были документы, и много чего были, и деньги там были, да? Вот, и она вообще не знала, что делать дальше. Вот, и ее надоумили...
То есть у женщины в Испании украли сумку,
да.
А ее дочь здесь...
Ну, естественно, она связалась, да, связались или родственники, позвонили, сказали о несчастье матери. Мать вообще была там, ну, просто парализована от этого.
Несчастье, чемодан украли, не самое страшное несчастье.
Сумка с деньгами и с документами. За границей, по-моему, это самое серьезное, понимаете? Попробуй докажи, кто ты есть. Вот, и поэтому она позвонила, сумела связаться с дочерью. Дочь пришла, потому что мать не церковный человек, а ей просто подсказали, вот ты знаешь, вот ты иди, вот есть такая икона, обратись к ней и так далее, помолись там.
Человек все-таки к Богу обращается, а не к иконе, когда молится.
К Богу обращается, да, но иди, помоли, попроси. Попроси, прежде всего, Иоанна Воина попроси, да, как вот заступника, скажем так.
Иоанн,
да?
Воин, он, да, ближе к Господу,
да,
он ходатайствует за нас. Да.
Как предстатель, как молитвенник, как ходатай, понимаете, к нему обращаются. Это вовсе не значит, когда вы сказали, что действительно это проблема. Проблема в том, что у людей и у церковных людей в сознании путаются очень часто такие вещи, как вера и суеверие, вера в волшебство, я бы сказал. Вот они приходят, ставят свечи.
Я,
да?
Тебе свечку, ты мне тут.
Да,
я
тебе две. Или почему? Вот я свечку поставил, я молебен заказал перед иконой, а у меня ничего. Понимаете, вот какие вопросы возникают, да? То есть у людей, конечно же, в голове, ну, мешанина, я бы сказал, потому что люди верят в волшебство. Это волшебство, понимаете? Это вера в некое чудо, которое на самом деле не то чудо, которое в христианском понимании чудо. Понимаете, а чудо, как вот я тебе дал, я тебе поставил, ты мне должен отдать, купи-продай. Вот такие отношения.
Я называю стол заказов.
Стол заказов, да, это совершенно возмутительно. Но, с другой стороны, если бы не было реальной помощи Света, да, вот этого святого, я вас уверяю, столетия, вот если люди к небу обращаются тысячи лет, ну, даже такой пример маленький, вот вы приходите к своему начальнику, у каждого человека есть начальник, наверное, да, на производстве где-то, даже несколько, и вот вы в случаях нужды какой-то, да, срочной нужды, просите о чем-то начальника, и начальник вам отказывает, в помощи, не могу помочь, не могу сделать, не могу отпустить в каких-то срочных случаях, да, ну, второй раз, может быть, вы попытаетесь прийти к этому начальнику, вот третий раз вы уже не придете, потому что вы сделали выводы, что это бесполезно, начальник черствый, сухой, несердечный, понимаете?
А умный начальник, знаете, как делает? Разрешает, а потом столько на тебя вешает за то.
После этого.
Да, дополнительных дежурств, переработок, понятно. Что второй раз ты уже сам не попросишь.
Ну, тоже не очень хороший человек, это видимо, такой начальник, да. Мстительный и злопамятный. А вот я вас уверяю, что если тысячи лет люди обращаются к небу, да, и небо не отвечает, небо с заглавной буквы, разумеется, Бог не отвечает, да, или святые не отвечают на мольбу к ним, тогда я вас уверяю, что не было бы такого, чтобы люди шли и ехали издалека с надеждой и с упованием к этому святому, потому что небо молчит. А чего его просить, если небо не отвечает? Понимаете?
Отец Геннадий, так что же случилось с той женщиной, которая потеряла сумку в Испании, и дочь которой пришла в Москве в храм святого?
Я буду краток, потому что историю эту совершенно не хочу занимать эфир, все подробности рассказывать, да, но факт тот, что эта женщина идет по набережной этого городка, который называется Кальпы, который расположен между Валенсией и Аликанте, да, на побережье, Коста-Бланка называется побережье.
Вы только слов сказали, что мне прям захотелось выйти из студии и пойти смотреть билеты.
Женщина это видит свою сумку, но без денег, но с документами, которые висит на территории уличного кафе на стуле. Эта сумка. Не потому, что она ее оставила, а потому, что эту сумку просто-напросто кто-то принес, изъяв оттуда деньги.
У меня тоже там был случай забавный, когда у меня украли из кармана телефон, а он был очень давно, он был дамс, из него нельзя было, если кто помнит наших радиослушателей, телефоны без сим-карты, они прошиты, ты с ними ничего не сделаешь, ты их не можешь использовать. Вот. И человек, который меня украл, сам меня догнал с текстом: «Девушка, вы выронили телефон». То есть он понял, что ему телефон не нужен, и решил мне его вернуть, между прочим, рискуя тем, что его за руку на месте поймать.
Да, замечательный совершенно вор.
Вот. Ну, пускай никто не подумает, что это какой-то панегирик ворам. Да, все-таки это воровство – это нарушение одной из 10 заповедей.
Да.
Не укради.
Но совесть заиграла.
Совесть заиграла, да. Поэтому у всяких людей все-таки есть совесть.
Если бы в телефоне была сим-карта, совесть бы не взыграла. Я поняла.
Попробую с вами не согласиться.
Чужая душа потемки, знаете, чужая душа потемки.
Удивительная лояльность и терпимость в исполнении полковника милиции меня поражает, правда. Поражает. Алексей, я бы все-таки хотела... я так понимаю, вы прихожанин храма, да, и святого Иоанна Воина.
Не совсем. Я очень редко захожу, причем, ну, вот когда вот я выхожу из министерства, я в него захожу, но я не являюсь прихожанином, я зайду именно помолиться, перекреститься, либо поблагодарить Господа за что-то, и прохожу мимо. Нет, я прихожанин.
Но многие ваши из структуры МВД, многие, да. Я свидетельствую, да, многие приходят, многие верующие, в том числе рядовой состав часто у вас.
Да, и в высший состав он тоже ходит, причем нисколько не стесняясь, я, заходя в храм, я очень много встречаю там сотрудников, поэтому люди верующие сейчас, я не скажу, что верующие, идущие к вере, потому что сейчас вот слово верующие как-то вот...
Затрёпанное достаточно.
Затрёпанное, да. Люди, идущие к вере, ищущие себя в вере, и видящие в этом свет. Поэтому вот я тоже, сказать, что я верующий человек, нет, хотя я с детства, мама у меня верующая, это она и во времена, когда богоборческих времен водила меня в храм, мы ездили на я родился в Москве. Точнее, сейчас это стало Москвой, Косино, это ближайшее Подмосковье бывшее. Вот, так вот она из казино утром брала нас по темноте, садились мы на электричку, ехали на станцию Новая, и там вот в солдатскую церковь мы ходили, чтобы, ну, как-то и на литургии, и все, чтобы быть как-то поближе к Господу, не показывая по месту жительства то, что это верующие. Потому что все-таки были богоборческие времена.
Безусловно, да. Приходилось как-то так все-таки...
Да, вот мама у меня верующая. Слава Богу, она сейчас еще жива. Ей 91 год. Она... Вот она и отец меня... много дали к тому, что вот сейчас вот вы называете какие-то мои регалии. Нет, это все-таки заслуга.
Я по поводу регалий с вами хотела потом еще отдельно поговорить.
Это заслуга в основном-то моих родителей, моего окружения, моих сотрудников. Вот сейчас, кстати, вот средства массовой информации, почему я сейчас вот хожу на эфиры, приглашают когда, я прихожу с удовольствием. Хочу как раз сказать, что... сейчас пошла такая тенденция, что вот показывать негативный образ милиционера, там оборотни в погонах, толстопузый милиционер.
Ну, из песни, в общем, слов не выкинешь.
Вы знаете, я все-таки сотрудник, и я больше сталкиваюсь с людьми. Вот почему-то вот покажут вот этого толстопузого милиционера, который берет взятку, и никогда не покажут тех сотрудников, которые положили голову, защищая людей.
Почему тоже показывают?
Настолько редко, вот в прайм-тайм, или как вы это называете, вот это,
да,
вот это вот время, как раз вот показывают ментовские войны или еще чего-то, еще чего-то.
Ну, вы сейчас про сериал, наверное, говорите, про какие-то.
Да, все что угодно, я говорю про то, что, чем засоряют голову нашему зрителю. Вот, что все-таки надо восстановить добрый образ милиционера. Я вот воспитан, и вы воспитаны, когда был дядя Степа милиционер. К милиционеру можно обратиться, и он поможет. И это воспитывалось.
Да, в какой-то момент сказали детям, только ни в коем случае не подходите к милиционеру, если потерялись.
Это кто сказал? Вот это вот как раз вот негатив, вот который, вот негативный образ милиционера, это просто усиленно... вдалбливают в голову людей.
Но вы же не можете отрицать, что сотрудники правоохранительных органов в свое время, я даже сейчас буду говорить, ну, допустим, в конце 90-х, начале 2000-х, дали серьезный повод средствам массовой информации осуществлять освещение в негативном ключе. Вы же не можете это отрицать. Сейчас что-то изменилось, давайте об этом поговорим.
Я буду отрицать, потому что и 90-е годы, и я вот, я уже... довольно-таки долго служу в правоохранительных органах, хотя начал с воздушно-десантных войск. Вот, но более 30 лет я уже ношу погоны сотрудника правоохранительных органов, и поэтому хочу сказать, что я и в советское время служил, и в 90-е годы, вот в эти лихие годы. Нет, не дали. Я столько знаю людей, которые, не покладая и рук, и не, то есть не щадя своего времени, сотрудник уголовного розыска, он вообще дома не бывает. Он просто не бывает дома, он служит. И вот. А когда вот была служба, вот не знаю, по какой причине ее расформировали, ну, наверное, сильно мешали. Ну да, Управление по борьбе с организованной преступностью в 2008 году в целях борьбы с организованной преступностью ликвидировать подразделение по борьбе с организованной преступностью. Нет, это так звучало, это вот до смешного, потом как-то подретушировали, но самое первое вот звучало, это именно так. Их функция передать по линии уголовного розыска в уголовный розыск, по экономической безопасности в экономическую безопасность.
А что вместо них сейчас стало?
Ничто.
Ага.
Да?
Ну, это, наверное, не совсем правильно, хотя...
Да.
Возможно, это не моего ума дело. Я напоминаю, что у нас в эфире программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».